Но бывает нередко и так, что человек крещен без научения вере. В последующем не нашлось времени изучить Евангелие и читать творения святых отцов. Заповеди не знал, грехов своих не понимал, никогда не исповедовался, не постился, не молился. Все суета мешала, да повседневные заботы. Работа, домашнее хозяйство, дети, огород, ну и так далее. Крест, конечно, на груди носил, и 2-3 раза в год в храм заходил. Набрать святой воды, осветить куличи и яйца. И заказать о здравии, чтобы не болеть. А то здоровье с годами начинает подводить, а дел-то не убывает. Так и проскочили незаметно многие годы земной жизни. Заключение врача прозвучало, как гром среди ясного неба. Рак. Степень такая, что операция уже невозможна. Поздно. Так в одно время, в одной больнице, в одной палате, с одинаковым диагнозом, в одинаковом состоянии безнадежности оказались две женщины. Сестра милосердия, кроме обычной заботы о таких больных, аккуратно предлагает и разговор о вере. Выясняется, что обе крещены, но о вере практически ничего не знают. Путают понятие веры с суевериями и оккультизмом, все вперемешку. На вопросы о грехах отвечают, когда нам было грешить? Всю жизнь, как белка в колесе. На вопрос, знают ли они заповеди Христовы, отвечают, не убей, не укради. Немного подумав, одна из женщин дополнила, не прелюбодействуй. Дальше сестра предлагает проверить, они нарушали ли в жизни хотя бы эти ветхозаветные заповеди, поскольку евангельских названо не было. Выясняется, что обе сделали по несколько абортов, значит, убивали собственных детей. В ответ слышится возмущение. А куда их было рожать-то? Денег не хватало, квартира махонькая, муж выпивал. Сестра терпеливо объясняет дальше, что внутриутробный ребенок, несмотря на неполную развитость телесных форм, это уже человек, наделенный бессмертной душой. И если бы мать дала ему родиться, то никогда бы уже не отказалась от своего дитя точно так же, как никогда бы не позволила убить и даже обижать уже рожденных своих детей. Чем же тогда хуже своих братьев и сестер тот убитый? Или в чем он виноват перед своей мамой, что она предала его на смерть? Затем было рассказано, как врач, исполняющий роль палача, расчленяет, точнее разрывает на части тело младенца, что ребенок испытывает реальную боль и льется реальная кровь, потому что работает в нем реальное сердце. Рассказать о грехе так, чтобы грешник сокрушился, глубоко пожалел о содеянном и раскаялся, может далеко не каждый. Такая способность – это дар Божий, который дается за глубокое покаяние в собственных грехах, при искренней борьбе со страстями, за непрестанное самоукорение и молитву, при сострадании ближним и при необходимости вести подобные беседы с людьми. После услышанного первая женщина прослезилась, сказав, «Если это все так, то как же я виновата перед собственными детьми? Ах, если бы я знала это все раньше, никогда бы такого не сделала. Если бы родила, то все равно ведь вырастила бы, а сейчас бы уже радовалась, глядя на них. Теперь завидую большим семьям. Ах, бедные мои детки, что я наделала окаянная?» Реакция второй была иная. Я же не видела их, поэтому убиваться тут нечего. Вот если родить, да увидеть, да покормить грудью, тогда бы действительно стало жалко. Больше жалеешь тогда, когда уже привыкнешь к ребенку. Первая вдруг спросила, а за грехи наказывает Бог? Сестра ответила, что грех – это жало смерти, и убивает он и тело, и душу. Тело поражает болезнями и смертью. А душа и здесь, на земле, мучается от собственных страстей, и после смерти тела окажется в аду, где страдания в 1000 раз сильнее и будут продолжаться вечно. Вторая женщина резко парировала. «Что мне там? Я сейчас страдаю и не хочу умирать. А может, Бог вылечит меня?» Сестра коротко ответила, что чудеса исцеления теперь случаются крайне редко, и не надо обманывать себя пустыми надеждами. Но вот душу можно успеть исцелить покаянием, то есть признанием, раскаянием и исповеданием своих грехов. тем самым подготовиться к суду Божьему и избежать вечных мук ада. Первая с горечью сказала: «Так я и грехов-то своих не знаю, и на исповеди никогда не была, а сейчас уже и пойти в храм не смогу. Наверное, уже все бесполезно». Вторая резко добавила: «Вот еще, буду я ворошить прошлое. Что было, то было. Я уже все позабыла. Тем более кому-то рассказывать о себе не хочу». Сестра с надеждой и состраданием, продолжая убеждать обеих, сказала, что может помочь приготовиться к исповеди и батюшку пригласит прямо в палату, лишь бы было желание. Первая женщина опять прослезилась и выразила свою готовность трудиться из последних сил, а вторая категорически отказалась. Состояние здоровья больных быстро ухудшалось. Обеим ставили морфий. Вторая после укола становилась активнее, давала какие-то указания навещавшим ее родственникам, интересовалась делами на огороде, ремонтом квартиры, расспрашивала о соседях, потом засыпала. Через некоторое время, проснувшись от боли, начинала стонать и роптать на медсестру, что так долго не идет ставить укол. Первая женщина в промежутке между уколами находила себе силы заниматься с сестрой милосердия, подготовкой к исповеди, открывая все больше и больше своих грехов, все больше и больше ужасаясь от того, что неправильно провела жизнь. После 3 дней общения она спросила: «Неужели Бог может меня простить? Ведь столько грехов». Теперь сестра рассказывала о рождении Господа Иисуса Христа от Пречистой Девы Марии, о его добровольной искупительной жертве, крестной смерти, схождении в ад и славном воскресении, о прощении грехов всем кающимся и верующим в Иисуса Христа, Сына Божьего, взявшего все грехи всех людей на себя и омывшего их своей честной кровью. Постепенно в душе женщины рождалась надежда. Как только действие укола ослабевало и вновь усиливалась боль, она начинала укорять себя в ранее совершенных грехах, искренне сокрушаясь о содеянном, и повторяла одну единственную молитву, которая легко запомнилась: «Что заслужила, то и получаю. Только прости мне, Господи, мои беззакония». Эти простые слова точно выражали ее новое внутреннее состояние. На 5-й день после начала разговоров о вере пришел священник. Действие очередного укола уже заканчивалось. Поэтому первая женщина, превозмогая самоукорением боль, улыбнулась и поздоровалась. Программу обучения забыли включить вопрос о благословении. А вторая стонала, отвернувшись к стенке, то ли не желая, то ли не имея сил приветствовать нового гостя. Батюшка принял исповедь, соборовал и причастил новую христианку. Сестра милосердия, помогавшая при совершении таинств, тихо плакала. Точнее, из глаз ее спокойно текли слезы от переполнявшей сердце благодарности Богу за такую его великую милость к нам, кающимся грешникам. Во время соборования заходила медсестра и поставила укол второй больной, а первой, чтобы не отвлекать, да и вела себя она спокойно, делать укол не стали. Попрощавшись с батюшкой и искренне поблагодарив его за оказанное внимание, христианка вскоре уснула, без всякого обезболивающего, и проспала до самого вечера. Приняв чуточку пищи и немного попив, опять уснула до утра 6-го дня, если считать от начала занятий. 6-й день провела без уколов, боль была терпимой и преодолевалась самоукорением и той самой простенькой молитвой, непрестанно повторяемой. По временам снова одолевал сон, есть ничего не хотелось. На утро 7-го дня душа тихо и спокойно отошла ко Господу. Стоит отметить, что когда священник выходил из палаты, то вторая больная сиплым голосом, похожим на лай, спросила: «А вы сами-то Бога видели?» На что батюшка спокойно ответил: «Бога никто никогда не видел. Для этого и дана человеку вера». Попрощавшись со всеми, удалился. Весь 5-й и 6-й день вторая больная продолжала стонать от нестерпимой боли и требовать уколы. Умерла она также утром 7-го дня. Присмотримся, братья и сестры, а не похожи ли эти 2 страдалицы на разбойников, распятых рядом со Христом? Ведь они получили в крещении бесценный дар прощения грехов. Души их были одеты в чистую одежду Христову. Была дана благодать для борьбы со страстями, открыта дверь в вечную жизнь. Как они воспользовались этим? Точно так же, как и большинство из нас, как разбойники. Все разграблено, осквернено, поругано, уничтожено. Душа снова убита вечной смертью. Как последний шанс им был дан крест, мучительная смертельная болезнь. Как они приняли его? Первый оказался похож на того разбойника, который был распят справа от Христа. С помощью сестры милосердия в последние дни своей земной жизни она узнала о грехах, сокрушилась в них, укоряла себя, признала себя достойной болезненных мук, исповедала Спасителя, раскаялась в беззакониях, примирилась с Господом и до самого конца молилась о прощении грехов так, что в доказательство своего прощения получила в причастии благодатный дар терпения, преодолевающий телесную боль и душевные страдания. Вторая во всем подражала тому, который был распят слева, отказалась слушать о вере, осознавать свои грехи, исповедоваться, признавать Спасителя. И священнику, через руки которого Господь отпускает грехи, сказала язвительно укоряющие слова. Первая приняла святую волю Божью, смерть, с покорностью и благоговением. А вторая до конца сопротивлялась смерти, то есть Божьей воле, и получила еще большее осуждение. Смерть – трудный экзамен для каждого. Если заповеди исполняем лениво, каемся холодно, в чтении нерадивы, в молитве невнимательны, в спасении своем беспечны, то по какую сторону от Христа окажемся мы в свой предсмертный час? Когда будет дан последний шанс, будучи распятый на кресте последнего искушения, может быть, такой же болезни, сможем ли укорять себя и считать, что достойны этой муки, если к самоукорению не приучились? Если с самого начала веры не освоили эту первоначальную добродетель, то не изображаем ли мы из себя христиан, по сути являясь неверующими? Тогда где окажемся мы в последние часы своей земной жизни, справа или слева? И куда отправимся после кончины, с правым разбойником или с левым? Хорошо бы задавать себе эти вопросы почаще. Прочитав приведенную выше историю, человек неверующий может усомниться в действии божественной благодати, сказав, например, что ослабление боли могло произойти вследствие частичного отключения головного мозга или вследствие психологического внушения со стороны сестры милосердия, или вследствие самовнушения или еще что-нибудь этакое, а в конце добавить, а что толку-то? Ведь все равно умерла. Вот если бы исцелилась, тогда бы я поверил. К сожалению, для безбожника и явное чудо является причиной кратковременного удивления или даже восторга. Но менять свои убеждения и жизнь он чаще всего так и не хочет. А здесь другое чудо. Чудо перерождения и воскресения души. Чудо высвобождения ее из лап сатаны. Ведь душа ускользнула уже из самой пасти ада. Еще бы 7 дней сомкнулись челюстью преисподней, поглотившей свою законную добычу. В этой же палате был другой человек, имевший такую же уникальную возможность, но не захотел, по своей свободе. Не захотел принять веру, раскаяться и спастись, окончательно утвердившись во зле. Что помешало? Похожая жизнь, похожие грехи, похожая расплата. Один и тот же человек говорит им о вере в одно и то же время. И такая разная реакция, исходящая из свободной воли человека. А ведь до чуда был один шаг. Нужно было всего лишь самоукорение, вместо которого душа выбрала противоположное – самооправдание. Что поделаешь? Так велико значение свободного выбора личности. В свободе и разуме человека – образ самого Творца. Как мы воспользуемся этим образом – во спасение или в погибель? Для верующего человека эта история раскрывает тайну креста, подобно тому, как рядом с распятым за свои грехи разбойником был распят Господь, возведенный на крест своим божественным смирением, поддерживающий своим примером и укрепляющий терпением бывшего злодея, явившего способность к самоукорению. Так и рядом со страдающим за свои беззакония грешником должен быть обязательно человек, имеющий в себе образ Христа, кротость и смирение, от которых только и может явиться благодатный дар терпения, абсолютно необходимый для того, чтобы висеть на своем собственном кресте сострадание и соболезнование ближнему. Как это непросто, знает тот, кому приходилось в жизни дохаживать своих умирающих родственников, исполняя эту сложнейшую задачу по несколько лет. Сестра милосердия оказывает не только физическую помощь больному, связанную с его естественными физиологическими потребностями, но и нравственно поддерживает человека, разделяя его боль, страдания, страх смерти, помогая удержаться от отчаяния, а в случае согласия самого умирающего должна оказать и духовную помощь, как это произошло в приведенном примере. Кроме объяснения основ веры, изучения страстей и грехов, преподания опыта самоукорения и сокрушения духа, подготовки к таинствам, научения молитве и прочего, помогающий умирающему в духовном плане должен понести часть его ноши, по закону, друг друга тяготы носите. Галатам, глава 6, стих 2. Размер этой ноши и продолжительность скорби определяет сам Бог, чтобы это было по силам берущему. Это та самая эпитимия, которую должен был бы понести кающийся. Но поскольку исповедуется он перед самой смертью, то и эпитимию несет за него другой человек, по промыслу Божьему оказавшийся рядом, способный к выполнению такого послушания, и сам не только прошедший все свои эпитимии, но и имеющий уже добродетели. Эти добродетели, выражаясь мирским языком, духовная прибыль, пользуясь которой можно погасить долги другого человека, так как сам он своих долгов покрыть уже не может. Через несколько дней после мирной кончины новопросвещенной христианки с сестрой милосердия произошло следующее неожиданное событие. Она готовилась к вечерней службе, где по послушанию ей поручалось читать канон, и почувствовала боль в голове. Надеясь, что это дело малозначительное, все-таки пошла в храм, подпевала на клиросе и в положенное время начала читать. Примерно на середине канона боль усилилась, и вдруг стали расплываться строчки. Дважды удалось снова поймать текст, хотя и с некоторыми паузами. Не хотелось оборвать чтение и повредить богослужению. На третий раз пауза затянулась, боль в голове усилилась, появилась слабость, и чтец шепнул регенту, что ничего не видит, и медленно вышла в коридор и присела на диване. Регент быстро включилась в чтение, так что прихожане ничего почти не заметили. В течение 20 минут сестра молилась, надеясь, что усталость пройдет и силы восстановятся. Но голова по-прежнему болела, в глазах рябило, во всем теле была слабость, хоть ложись. Наконец ей стало понятно, что надо поскорее добираться домой, пока не обессилила совсем, но дойти самостоятельно не решилась и позвонила домой, чтобы встретили. С трудом одевшись, потихоньку вышла из храма. Родственники встретили на полпути и сразу набросились с вопросами, на которые отвечать совсем не было сил. Она больше знаками, чем словами, попросила их идти рядом и не донимать. Дома сразу легла на постель. Проверили давление низкое, пульс около 50 ударов в минуту. Сердце немного давило, в голове как будто подвижное желе. Родные хотели было немедленно вызвать скорую помощь, но сестра шепотом упросила их пока не делать этого, надеясь, что немного вздремнет и станет легче. Действительно, наступила дрема, хотя головная боль не давала уснуть по-настоящему. Через 2 часа желудок подал сигнал о голоде. Больная внутренне обрадовалась этому, подумав, что не все так уж и плохо, и, пересилив немощь, встала и немного поела с аппетитом. Потом снова легла, прося встревоженных родственников пока не вызывать врачей. Сколько было сил, превозмогая страдания, молилась Богу, отдавая всецело себя в Его святые руки, повторяя: «Я раба Твоя, Господи, да будет мне по слову Твоему. Пусть будет так, как Ты хочешь. Пусть исполняется Твоя святая воля, не как я хочу, а как Ты». При этом она вспоминала молитву Пречистой Девы, когда Архангел Гавриил принес ей благую весть. Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. И слова самого Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. К утру состояние стало чуточку легче, но давление и пульс по-прежнему были очень низкими. По квартире передвигалась очень осторожно, придерживаясь за стены. Ничего не могла делать, даже читать было невозможно. Большую часть времени лежала, продолжая молиться теми же словами. Удивляло то, что на сердце не было никакой тревоги. Наоборот, присутствовали мир и упование на Бога. Так прошло несколько дней, а состояние лучше не становилось. Родственники нервничали и категорически настаивали на лечении. Пришлось уступить и в сопровождении родных отправиться в поликлинику. Дорога оказалась нелегкой. Шли очень медленно и осторожно, с поддержкой за руку. В трамвае болтало, и казалось, что желе вот-вот выплеснется из головы. Знакомая врач-терапевт, предупрежденная накануне, приняла без очереди, отчего сестра испытала смущение перед сидящими в ожидании людьми, но и ждать из-за слабости было невозможно. Подчиняясь обстоятельствам, как Божьей воле, вошла в кабинет с некоторым страхом, что сейчас установят серьезную болезнь и положат в стационар, чего очень не хотелось. После тщательного опроса пациентки врач сделала обычные замеры параметров работы сердца, прослушала, сделали кардиограмму и, не найдя серьезных отклонений, отвергла версию инфаркта. Затем проверила на возможность инсульта. Закрывали глаза, вытягивали вперед руки, пальцем касались кончика носа, приседали, и тоже не подтвердилось. Сестра вздохнула про себя: «Слава Богу, иначе не так уж и плохо все». Терапевт не стала настаивать на госпитализации, но дала несколько направлений на обследование и с результатами предложила пойти на прием к невропатологу. С большим трудом с помощью родных была выполнена и эта задача. На первом приеме врач-специалист вновь проверил на инсульт, но никаких симптомов не обнаружил. Посмотрел результаты разнообразных обследований и ничего опасного не нашел. Вздохнув, выписал витамины и глицин и предложил прийти еще разок через 5 дней. Подчиняясь врачу, сестра добросовестно употребляла назначенные лекарства, но никаких изменений в состоянии здоровья не наблюдала. А в душе прочно пребывал мир. Ходила очень осторожно, на поворотах немного заносила. В теле присутствовала слабость, в голове то же самое желе, делать ничего не могла. Большую часть времени лежала и молилась с благодарностью Богу. Каково же было и удивление, когда на очередном приеме невропатолог предложил выходить на работу, сказав: «Да все у вас нормально». Поблагодарив врача и выйдя из кабинета, сестра задумалась: «Какая мне работа? Еле ноги передвигаю. Что ж теперь делать?» На следующий день добралась потихоньку до храма и рассказала все священнику, который проникся искренним сочувствием, предложил написать заявление на отпуск, обещал поддержать материально в течение всего периода восстановления здоровья, а также обещал навещать и причащать на дому. Посожалев о временной потере сотрудницы, благословил ее на терпение в несении своего креста. Приближался воскресный день, и христианке очень захотелось пойти в храм. Переживая о том, что ради ее причастия на дому батюшке придется затратить столько времени, которого у него и так всегда не хватает, да и есть другие, более страдающие прихожане и даже лежачие, она раньше их тоже навещала, сестра решила сама пойти на богослужение. Стояла возле стенки, голова покруживалась, и по временам приходилось садиться. При чтении Евангелия казалось, что вот-вот потеряется сознание, тело рухнет на пол. Было впечатление, что стоящие рядом видят, как ее раскачивают. Поэтому приходилось напрягать все свои силы и особенно усердно вопить к Богу, чтобы выдержать и устоять. Причастившись с упованием на Господа и не имея больше сил стоять, вышла из храма на свежий воздух. Медленно и осторожно, добравшись до дома, сразу легла и немного вздремнула. После отдыха и приема пищи почувствовала себя немного лучше. И сразу появилось желание утешить себя чтением, которого так не хватало последние 10 дней болезни. Перед самым происшествием она окончила читать Писание святого Иоанна Кассиана Римлянина. Поэтому нужно было выбрать, что будет следующее. Подойдя к книжному шкафу, стала просматривать стоящие книги. И взгляд остановился на «Добротолюбии», которое было приобретено несколько лет тому назад – а прочитать тогда удалось только первый том. Промелькнула мысль: здравие-то была, не осилила, а теперь, наверное, такая сложная вещь будет совсем не для меня. Глубоко вздохнув, все-таки достала второй том, совершенно произвольно открыла на 11-й странице и от удивления широко открыла глаза, увидев святого Иоанна Кассиана «Обозрение духовной брани». Все тело от головы до ног затрепетало, душу наполнила радость, как бывает при неожиданной встрече с родными, которых давно не видели. Подумалось: слава Богу, как хорошо, что можно продолжить чтение святого Иоанна. Его предыдущая книга была очень полезной. Я и подумать не могла, что у меня есть продолжение его творений. Будучи абсолютно уверенной, что это другие творения святого Иоанна Кассиана, сестра принялась за чтение. Несмотря на слабость, текст был понятен и хорошо усваивался. Сложные места перечитывала на 2-3 раза, стараясь обязательно понять содержание. После 2 часов усердия все-таки утомилась и в качестве отдыха решила заглянуть в оглавление. Каждая из предложенных тем показалась абсолютно необходимой для спасения. Борьба плоти и духа, общие очертания страстей и борьбы с ними, борьба со 7 главными страстями, борьба с помыслами и через них со злыми духами, борьба со всякого рода скорбями, о божественной благодати и свободном произволении, как производителях духовной жизни, о молитве, о руководстве в духовной жизни. Подумала, странно, почему-то не рекомендуют читать «Добротолюбие» как сложную и малопонятную книгу. Но здесь оказались уже знакомые авторы, и тема-то самая насущная. Все вроде бы понятно и полезно. Так и читала в течение недели по 3-4 часа в день. На большее сил не хватало, хотя и очень хотелось читать больше. В пятницу заметила, что после каждого заглавия в скобках стоит «Соб 4», «Соб 6». Задумалась, что бы это могло значить? Какие-то странные сокращения. Надо заглянуть в книгу Писания и поискать разгадку там. Действительно, ответ легко нашелся. В оглавлении так и значилось «Собеседование египетских подвижников», «Собес 4», Авы Даниила о борьбе плоти и духа. Сравнила тексты Писания и добротолюбие одно и то же. Естественно, в сознании мелькнуло. Так значит, я это уже читала. Вот почему текст понимается легко. С другой стороны, читаю как будто впервые. Так все интересно и ново. Насколько же мало, ничтожно мало, усваивает ум от первого чтения. Вот уж действительно наука из наук. При повторном неспешном чтении уже воспринимается и запоминается больше. Не надо спешить. Нужна внимательность. Здоровье пока не возвращается, поэтому мне спешить некуда. Хорошо, что могу хотя бы читать. Так тоска не сломает. Тем более, что раньше всегда скорбело о нехватке времени для просвещения ума. А тут сам Господь благословил. В очередной воскресный день опять в храм. Состояние прежнее. Покачивание, головокружение, а во время чтения Евангелия чуть не потеря сознания. После причастия, ни с кем не общаясь, в свой вынужденный затвор. За обедом решила прекратить пить таблетки, потому что улучшений все равно нет. А по милости Божьей, может быть, хуже не станет. Придав опять себя в руки Господа, на другой день уже без лекарств обнаружила, что читала дольше обычного. От радости и благодарности Христу слезы подступили к глазам. А губы прошептали: «Дивны дела Твои, Господи, все совершается по Твоей премудрости». Так продолжалось около 3 месяцев. Добротолюбие было прочитано, силы понемногу восстанавливались. Подравнялись давление и пульс, стало возможно выполнение домашних дел. А тут и батюшка стал напоминать, что в приходе рук не хватает. Было понятно, что прежнюю работу не потянуть, но легкий и посильный труд решилось попробовать. Читать и петь на клиросе, разговаривать с людьми было невозможно. Начиналось головокружение. Оставалось следить за посвечниками и помогать в библиотеке и в лавке. Постепенное включение даже в льготный режим трудовой деятельности продолжалось еще 3 месяца. А приступить к своей прежней нагрузке удалось со страхом и осторожностью только через 9 месяцев после происшествия. Все это время сохранялись симптомы болезни, требующие ограничения деятельности. Заметим, что с самого начала своего пути спасения сестра милосердия привыкла к самоукорению. Благодаря этому со временем обрела от Господа благодатный дар терпения. От рождения своего она не была терпеливой, и в период жизни до прихода к вере нередко срывалась то в гнев, то в печаль. Поэтому не случайно в период непонятной врачам и опасной болезни в сердце сохранялся мир и глубокое упование на Бога, как непременные спутники терпения благодатного. Терпение природное, исходящее от естества поврежденного, имеет иных спутников – ропот, саможаление, осуждение виновников, страх, желание поскорее освободиться от искушения, обращение за помощью ко всем подряд, молитвенное прошение к Богу о скорейшем обязательном выздоровлении или избавлении от скорби. В состоянии страстном человек может благодарить Господа только тогда, когда все складывается хорошо и удачно, по желанию просителя. Способность благодарить немедленно исчезает, если обстоятельства происходят не по воле человека, а вопреки. Здесь-то и вскрывается неспособность покорить свою греховную волю святой воле Божьей. А сестра в период сложнейшего искушения оказалась способна постоянно благодарить Господа, отчего мир в сердце более укреплялся. Не начать ли и нам это первейшее христианское делание в самоукорении? Первоначально оно покажется сухим и нудным, и непонятным, но если не отступим, станет живым и действенным, так что всплывет и множество забытых грехов. Если же не приучимся к этому ценнейшему занятию, то спросим себя. В момент последнего жизненного испытания, предсмертного креста, который обязательно будет дан, окажется ли рядом с нами близкий человек, способный проделать с нами всю подготовительную работу для принятия таинств, да еще и понести за нас положенную епитимию, как это случилось с сестрой милосердия? Какова вероятность того, что я буду похож на разбойника, распятого справа от Христа, оказавшегося способным к самоукорению? Если в настоящей жизни я не стремлюсь к обретению этой великой начальной добродетели, от которой рождается благодатное терпение. А без терпения как понести все искушения с благодарностью к Богу? Скептики опять скажут: а может быть, сестра милосердия разболелась случайно, и это никак не связано с покаянием умирающей женщины? А где доказательства прямой связи этих событий? Да и врачи могли проглядеть болезнь и не поставили диагноз по невнимательности. То, что врачи не поставили точного диагноза, это и не важно. Важно то, что сестра страдала целых 9 месяцев, первые 3 очень серьезно. О связи болезни с покаянием умершей послушаем преподобного Никиту Стефата, которому трудно не поверить. «Если по деятельному любомудрию вышел ты расхитить добычи враждебных духов, смотри и внимай, отовсюду вооружив себя оружиями духовными, ибо знаешь, чьи сосуды похитить вознамерился ты, супостатов, конечно, но мысленных и бесплотных, тогда как ты в теле еще сущий воинствуешь царю духов и Богу. Знай, что теперь они сильнее, чем прежде, станут нападать на тебя, и множащие против тебя начнут строить козни, пока или отвоевывая скрытно свою добычу, и тебя вместе с нею заберут в плен, и многой горести исполнят душу твою, или ввергнут тебя в злые и болезненные искушения через уязвление и озлобление плоти твоей». Добротолюбие, том 5, страница 118-119, издательство «Паломник», 1998 год. Тот, кто берется помогать грешнику прийти к покаянию, должен знать это, чтобы приготовить себя прежде приобретением благодатного дара терпения, который дается Богом за самоукорение. Аминь. В качестве заключения, братья и сестры, скажем еще несколько слов. Если при прочтении этой или при прослушивании вот этой книги у кого-то появится желание упражняться в самоукорении, то очень важно это делать с надеждой и упованием на Бога. Если кто-то не учтет вот этого важного замечания, тогда самоукорение окажется неправильным. Оно превратится в самоедство. А от самоедства легко родится печаль, и она перейдет в отчаяние. Вот это принципиальная разница. Самоукорение отличается от самоедства тем, что человек вспоминает свои грехи и искренне сожалеет о них, но с надеждой на великое милосердие и человеколюбие Бога, с надеждой на прощение своих грехов. Если так будет делать самоукорение, то это будет правильно, и при этом обязательно родится в человеке терпение, как дар всеблагого Бога. Аминь.